в настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях политолог и географ Дмитрий Орешкин и сопредседатель движения избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. Мы поговорим о предстоящих в России событиях под названием «Выборы президента».
Совет Федерации объявит о начале президентской кампании 13 декабря, заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Он добавил, что Компартия соберет команду для работы в правительстве и выдвинет кандидатов в президенты.
Когда заявляют, что вот я пойду и буду там участвовать, это несерьезно. Ну а мы пойдем с командой кандидатов в правительство национальных интересов, с командой тех, кто будет составлять научно-экспертный совет, совет мудрецов.
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий пока тоже не объявил о своем выдвижении. Партия проведет съезд 19 декабря. Партия «Новые люди» выдвинет кандидатов в президенты на съезде 24 декабря. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов еще в мае предложил своим однопартийцам не выдвигать своего кандидата на президентских выборах в 2024 году, а поддержать Владимира Путина. Партия «Яблоко» примет участие в выборах президента, если выявит у россиян общественный запрос на кандидата, выступающего за прекращение огня, за мир и свободу. 28 ноября Григорий Явлинский обратился к избирателям, заявив, что выдвинет свою кандидатуру, только если его сторонники соберут 10 миллионов подписей.
А от того, что я в компании двух десятков каких-то странных людей, которых выставят на эти выборы, буду 2-3 минуты что-то говорить, что-то этого изменится. Пускай собирают подписи за выдвижение, пускай собирают деньги. Если они этого хотят.
Явлинский добавил, что не просчитывает шансы на победу, но ждет желания людей снизу повлиять на ситуацию. За сутки ролик Григория Явлинского на Ютубе посмотрели 24 тысячи человек. По закону о выборах президента России, чтобы баллотироваться от партии, надо собрать 100 тысяч подписей избирателей. Не более 2500 из них в каждом регионе страны. Этим сейчас занимается кандидат от гражданской платформы, муниципальный депутат из Долгопрудного Борис Надеждин. В многочисленных интервью Надеждин объясняет, что пошел на выборы, чтобы его дети жили в свободной, процветающей стране, которая не создает проблем своим соседям и всему миру.
Я пошел для того, чтобы спасти страну от катастрофы, которая, вот я ее вижу уже, эту катастрофу рядом. Ее еще не все видят в нашей стране, я ее очень хорошо вижу. Потому что тот курс, которым Путин повел страну, это курс, вот эта колея, да, которая погубила, убила и Российскую империю в 1917 году, и Советский Союз в 1991.
Абсолютно согласен.
Один в один.
В своей предвыборной программе Надеждин обещает завершить войну, дать больше полномочий регионам, восстановить прямые выборы мэров и губернаторов и амнистировать политзаключенных. Самовыдвиженцам придется собирать 300 тысяч подписей, не более 7,5 тысяч в каждом регионе. Бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков, арестованный по делу об экстремизме, 18 ноября призвал своих соратников выдвинуть его кандидатом на пост президента России. Его письмо из СИЗО зачитал сопредседатель русского движения за Стрелкова Олег Нельзин.
Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы.
Стрелков участвовал в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины с 2014 года и несколько месяцев возглавлял Министерство обороны самопровозглашенной ДНР. Он называл себя человеком, нажавшим спусковой крючок войны в Украине 9 лет назад. Еще один самовыдвиженец – журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. О своем решении баллотироваться она написала ВКонтакте 16 ноября. В 2019-2022 годах Дунцова была депутатом Ржевской городской думы. По словам Дунцовой, последние 10 лет страна движется в неверном направлении, поэтому она решила попробовать принять участие в выборах, чтобы у людей было как можно больше выбора. Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы и освобождение политзаключенных. Объяснить публично, как остановить войну и чей Крым, кандидату мешает российское законодательство.
Мы все понимаем, что насчет специальной военной операции мы ограничены в высказываниях и... Это очень не быстрая, так скажем, да, тема. И я прекрасно понимаю, что в одномоментно завершить какие-то процессы, которые происходят на сегодня, достаточно сложно.
Сами себя выдвигают и совсем неизвестные кандидаты. Бывший петербургский чиновник Сергей Липатов в октябре представил предвыборную программу из трех пунктов: вернуть граждан из окопов домой, помиловать осужденных за высказывания и провести честные выборы нового президента в 2027 году. Липатов получил два высших образования – психолога и юриста. Правда, сейчас работает курьером. В начале ноября о намерении баллотироваться заявил воспитанник московского детдома, глава Национальной пенсионной ассоциации Анатолий Рабинович. Он рассказал газете «Ведомости», что хочет стать единым кандидатом от оппозиции.
Ну вот такая картина такой предвыборной игры. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Ну вот, действительно, выборы президента будут назначены Советом Федерации 13 декабря. Получается, что еще через 3 месяца на фоне войны с Украиной будет такой акт легитимации политики Кремля, что-то вроде плебисцита?
Я думаю, что уже нет. Я думаю, что уже другие термины надо употреблять. Это не плебисцит, это не референдум, тем более это не выборы президента. Я бы это назвал ритуалом или даже обрядом, потому что поменять президента с помощью этой процедуры никаким образом невозможно, и это все понимают. Выступать в качестве спарринг-партнера с хорошим лицом, с плохим лицом, это значит легитимизировать процедуру. И в то же время нельзя себя и не надо себя обманывать, утверждая, что эта процедура не имеет смысла. Она имеет смысл и очень большой, потому что чем примитивнее устроена организация государства, тем большую роль там играют вот эти обряды. Обряды, ритуалы. И у обрядов для того, чтобы он был действенен, для того, чтобы он повлиял на народ, для того, чтобы народ принял результаты этого самого обряда, как нисхождение небесного огня, нужно, чтобы соблюдались правила. Ну, например, если брать Советский Союз, понятно, что там тоже выборы были ритуалом. Неважно, кто и сколько проголосовал, все равно будет 99,9 за нерушимый союз коммунистов и беспартийных и так далее. При этом, конечно, понятно, что 99% явку физически невозможно обеспечить. Но ритуально это была чрезвычайно значимая процедура. Ей власть уделяла очень много внимания. Так же, как ритуальным шествием там, физкультурников 1 мая. Раз это ритуал, а не электоральное соревнование, не электоральный отчет, не какой-то механизм переназначения власти, то и относиться к нему надо именно так, как он того заслуживает. Что это пустяк, неправильно, потому что если бы это был пустяк, то не сидел бы Григорий Мельконянц, который лучший в стране организатор наблюдения за выборами. Причем ему до сих пор даже обвинения не предъявили, потому что нечего предъявить, он никаких законов не нарушал. Он просто может испортить ритуал. Не сидел бы Навальный и, может быть, был бы жив Борис Немцов. Власть очень озабочена этим ритуалом. И возникает, соответственно, вариант. Что делать? Самый простой вариант – проигнорировать. Это то, что называется бойкот. Люди 30 лет разговаривают про бойкот, и пока бойкот никакой пользы не принес, потому что на самом деле бойкот был бы эффективным, если бы не пошли кандидаты. Если бы кандидаты бойкотировали эти выборы, был бы один Владимир Владимирович Путин и никого рядом. Ни Геннадия Андреевича, ни там, Бориса Надежда, никого. Вот это был бы скандал. Для ритуала нужны гипсовые фигурки, в которые будут стыкать иголки.
Ну вот мы о них сейчас, наверное, и поговорим, об этих фигурках, которые набираются для участия в ритуале. Вопрос Станиславу. На ваш взгляд, какую роль играет эта электоральная процедура сегодня?
Ну, я тут с Дмитрием Борисовичем не соглашусь. У нас 12 декабря 30 лет Конституции, 30 лет первых выборов депутатов Госдумы. И буквально там сколько у нас до этого? Лет 5 прошло, как у нас появились альтернативные выборы. То есть у нас там 35 лет всего есть возможность голосовать не за одного кандидата, а хотя бы за двух, за трех, даже если они нам не нравятся. Понимаете, вот когда у нас будет один кандидат, тогда будем говорить, что это не выборы. Когда есть хотя бы два, это все равно выборы. Нечестные, несправедливые, не отражающие волю людей. Но тем не менее, это акт публичной политики. И, конечно, если вы как бы не участвуете в выборах тем или иным способом, вы не участвуете в публичной политике. Да, вот вы чем-то другим занимаетесь. Разговоры про то, что там бойкотировать, ну, это, собственно, отказ от участия в публичной политике. Невозможно представить ситуацию, что не будет никакой альтернативы Владимиру Путину. Ну, найдут какую-нибудь. Да, в свое время Жириновский вместо себя охранника выдвигал. Ну и ничего. Да, и выборы проходили. Много чего еще у нас было за это время. И более того, совершенно незнакомые люди иногда на выборах побеждали. Никому не известные, даже без фотографий в документах избирательной комиссии. Поэтому понятно, что это очень плохие выборы. Понятно, что они никаким стандартам не соответствуют, но как бы брать и просто так отказываться от них, мне кажется, это совершенно неправильно.
Ну хорошо, плохие выборы. Вот есть утечки из администрации президента, что для власти важно получить за Путина не менее 80, а лучше 90% голосов при такой же явке. Ради чего ставятся такие сверхзадания? Что хотят доказать миру сейчас? Право на самодержавие?
Это ритуал. Я думаю, что Стас просто про, ну, скажем так, продлил мою мысль, которую я вовсе и не высказывал. Я категорически против того, чтобы призывать к игнорированию, к бойкоту выборам. Я как раз говорю, что бойкот был бы осмысленен, если бы бойкотировали кандидаты. Кандидаты не будут бойкотировать. Но со стороны избирателей бойкот выборов – это процедура абсолютно бессмысленная, потому что она только развязывает руки фальсификаторам. Чем меньше народу придет на физическое голосование, тем легче вбросить небольшое количество бюллетеней для того, чтобы обеспечить правильный результат. Поэтому критика Стаса, она просто мимо. Я ни в коей мере не призываю к бойкоту. Я призываю, наоборот, к деятельному участию при понимании того, что это никакие не выборы. Это должна быть, с моей точки зрения, электоральная демонстрация. И вот здесь как раз возникает важнейший вопрос. А как голосовать? Я думаю, что идея Навального голосовать за любого против Путина – в общем, в значительной степени справедливо, но слишком широко. Потому что это даже не выборы Путина. Да наплевать и забыть на Владимира Путина. Это референдум, и даже это не референдум, это ритуал, вот этот самый ритуал поддержки войны. И, соответственно, этот ритуал надо использовать для того, чтобы показать, продемонстрировать бессмысленность этой процедуры. Ну, это примерно так, как вот те самые физкультурники, которые идут по Красной площади, и у них вместо, ну, скажем, у каждого десятого, у них вместо портрета Иосифа Виссарионовича Сталина портрет крокодила Гены. Ритуал в этом смысле теряет свою сущность. А обсуждать участников ритуала, которые стоят на трибуне, которых запустили на дистанцию, которым поставили задачу, которым сделали предложение, от которого они не могут отказаться, мне кажется бессмысленным.
Ну как бессмысленно? Интересно же посмотреть, какие идеи эти люди
продвигают. А какая разница, какие идеи? Вот, предположим, ну вот Борис Надеждин очень неплохой дядька, я с ним хорошо знаком, но когда ему задают вопрос, вы войну остановите? Он уходит от ответа, потому что он войну не может назвать войной. Так же, как и госпожа Дунцова, которая, наверное, хорошая женщина. Я про нее ничего не знаю, никто про нее ничего не знает. Но как она остановит войну? Она скажет генералам, ну-ка, брысь оттуда. И они все генералы, как крысы за волшебной флейтой, выйдут. Да нет. Поэтому, на самом деле, любая альтернатива, которую говорит Навальный, не верна. Так Гиркин вообще за войну, более агрессивную. Зюганов тоже за войну. И, в общем, это все все пародия на выбрать, не выбрать, электоральная процедура, электоральный ритуал. С ритуалом надо бороться методами ритуала. Единственный кандидат, который не вызывает сомнений, потому что он не живой, и он не будет работать ни на тех, ни на других, это испорченный бюллетень, недействительный. Недействительные бюллетени входят в число 100%. Если вы мне не верите, а я, в общем-то, выборами занимаюсь с 95-го года вплотную, я знаю, как эта машинка работает. Возьмите, посчитайте любые результаты любых президентских выборов в сумме всех кандидатов, и вы не получите сумму 100%, потому что 1-1,5-2% недействительных. Это значит, что недействительный – это тоже участник процесса. Он без имени, без отчества, у него никакой нет программы. Он никого не раздражает, никого не вдохновляет. Но он демонстрирует презрение к этой, и к этой процедуре, и к самому Путину, и к войне. Он, если бы удалось вместо 2% недействительных набрать 5%, то Путин бы, скорее всего, не набрал 90% точно, а может быть и 80%, потому что, ну, 5% идет за Зюганова, а может быть 7%, 2% Надеждина, 10% эти герои так или иначе набирают. А если 5-7% забирают недействительные, значит, вопрос повисает там на 3-4%. Так что мне кажется, что надо голосовать, надо идти, надо голосовать. Ни в коем случае не электронным образом, потому что это фальсифицируется совершенно бессовестно. И не выбирать там между Надеждиным, Гиркиным или Зюгановым, потому что или они неэффективны, заведомо не справятся, или они прямо за войну. А просто голосовать против всех скопом, к несчастью, эту графу, конечно, власть предусмотрительно убрала, но сейчас ее функции выполняют недействительные бюллетени. Боюсь, я у многих вызову приступ ненависти, но это просто от непонимания. Они плохо понимают, как машинка-то работает. Вот я думаю, Стас понимает это гораздо лучше, но у него, наверное, есть какие-то симпатии к каким-то своим кандидатам. У меня к ним никаких симпатий нет.
Ну, речь же не о симпатиях, речь о том, чтобы понять, так сказать, какие роли они играют. Ну, вот о том же кандидате Путине. Проводится ли вот это управляемое голосование за него как система проверки лояльности губернаторов и региональных элит? Станислав, что вы скажете?
Это ко мне вопрос?
Нет, это...
Ну, то, что касается управляемости элит, управляемости бюрократии и так далее, у нас каждый выбор – это вопрос про управляемость элит и управляемость бюрократии. Потому что, собственно, у нас результаты за счет этой самой управляемости и достигаются. Другой вопрос, что, конечно, регионы очень разные, ситуация политическая, политические режимы в регионах тоже очень разные, и никто не будет ставить перед губернаторами одинаковые показатели. Да, никто не ожидает, что в Чечне результат будет такой же, как в Алтайском крае. Это нереально, это выглядело бы нереально, поэтому всегда будет вот этот лаг между разными регионами и по явке, и по, собственно, голосованию за административного кандидата, кто бы им ни был. Я все-таки напомню, что у нас пока никаких кандидатов нет, у нас даже кампания не стартовала. Кто из них будет кандидатом, из тех, кто сейчас заявляется, мы понятия не имеем. Да, из тех, кто не заявляется тоже. Пока только гадаем. Намерения некоторые озвучили, но как бы не факт, что вообще документы донесут до избирательной комиссии. Вот, поэтому, да, это всегда про управляемость, но, опять же, управляемость в разных регионах разная, и все это понимают. В том числе и те, кто ставит показатели. Я не уверен, что они действительно ставят показатели в 90. Я что-то в этом сильно сомневаюсь. Я думаю, что это какая-то, ну, дезинформация больше. Да? Чтобы потом показать, ну, видите, мы не такие упыри.
На ваш взгляд, Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец или выдвижение от партии «Единая Россия» на съезде 17 декабря маловероятно, и она этого не заслужила?
Я не знаю, в общем, право-то у него есть и так, и так. Скорее всего, я думаю, что все-таки как самовыдвиженец пойдет, тем более, что его еще и там и Справедливая Россия усиленно пытается поддержать. Я не уверен, что ему это сильно надо, но вот Миронов, по всей видимости, пытается загладить вину за поддержку Пригожина таким образом. Поэтому, наверное, все-таки в той ситуации внутриполитической, внешнеполитической, с точки зрения политтехнологии, наверное, было бы логично идти все-таки самовыдвиженцем. Понятно, что там 300 тысяч подписей ему соберут. С теми ресурсами невеликая задача это сделать. Да? Поэтому связывать себя с партией, наверное, смысла нет просто.
Дмитрий, ну вот 23 декабря будет съезд Компартии России. А какую роль сейчас играет КПРФ, которая, конечно, выдвинет Геннадия Зюганова? Это такой вариант империализма, но под красным флагом. Да?
Да мне кажется, нет. Он будет играть роль плюшевого мишки, Буратино, кого угодно еще. Он же человек с почти 40-летним политическим опытом. Он прекрасно понимает, что никаких шансов нет. Но он прекрасно понимает, что если он не выдвинется туда для того, чтобы оттенить Путина, то его партии будет плохо, причем сильно плохо, ему персонально будет плохо. И поэтому дедушку должны запустить, чтобы был кто-то еще постарше Владимира Владимировича Путина. Ему там позволят собрать какое-то до первых 10% голосов. Мне кажется, тут нет смысла даже обсуждать какую-то программу, что он там может, что он не может. Да ничего он не может.
Ну вот раньше Компартия была такой площадкой для выдвижения недовольных каких-то. Теперь, похоже,
раньше,
этого
да.
нет.
И Яблоко тоже было такой площадкой. Но сейчас ни Яблоко, ни Компартия альтернативой Путину, во всяком случае, в рациональной системе ценностей, не выступают. Зюганов выступает за войну. Все. Вопросы снимаются. А к вопросу о том, от кого будет Путин выдвигаться, ну, конечно, не от партии. Смысл этого ритуала в том, что вот есть народный вождь, и он выдвигается народом. А все остальные мелкие сявки ростом ему по колено, и он вот всем покажет. Зюганов, там, рост его 7-12%. Явлинский, если он не пойдет, это будет катастрофическая ошибка, если он пойдет, конечно. У него там 1.5%. На прошлых выборах он набрал меньше 2%. Не вижу оснований, чтобы он набрал на этих выборах больше. Надеждин, ну, там 2% и так далее. Какая разница? Мне кажется, что мы уже дошли до такой ситуации, когда надо выражать протест против всей этой собачьей свадьбы в принципе. Не игнорируя ее, потому что игнорирование выборов – это как раз то, чего от нас ждет власть. Я уже говорил про то, что фальсифицировать при дефиците голосующих гораздо проще, чем изымать уже проголосованные бюллетени. Но многие люди этого не понимают, не хотят понять. У них в голове уже сложилась картинка. Но я не буду больше про эту тему высказываться. Но мне кажется, что это хороший повод для демонстрации, для электоральной демонстрации. И нет никаких оснований надеяться, что это механизм смены власти, механизм политической конкуренции. Нет, конечно, это политическое шоу, это цирк с конями, но этот цирк важен для власти. Важно, чтобы все было по порядочку. У нас есть возможность этот порядочек нарушить.
Хорошо. Ну, я думаю, что у нас остались еще вне поля внимания две такие структуры думские, которые тоже, видимо, будут задействованы в этой кампании. ЛДПР 19 декабря проводит съезд, будет заявлять кандидатом Леонида Слуцкого. Ну, вот, кстати говоря, тут хочется понять, успешно ли она пережила кончину Жириновского и продолжает проживать его популистское наследие. Есть еще новые люди Алексея Нечаева. Наверное, тоже ему порекомендуют участвовать. Но про Миронова, кажется, Станислав сказал. Станислав, что вы видите вот здесь, вот в этом поле? Что они будут играть? Какие роли?
Ну, во-первых, судя по итогам выборов региональных, ЛДПР Жириновского пережила. Я, правда, не уверен, что те, кто голосует за ЛДПР, все до конца знают, что Жириновского не стало. Но спустя 1.5 или 2 года, после его смерти. Итоги выборов, итоги голосования у ЛДПР не падают, уровень поддержки не падает. Где-то они даже там у КПРФ немножечко откусили, в некоторых регионах даже превзошли. Поэтому партия вполне себе переживает этот период. Посмотрим, как она, как дальше, да, будет двигаться. Мне кажется, что во всей этой конструкции самый интересный вопрос – это, а сколько вообще из парламентских партий на президентские выборы выставит своих кандидатов? Потому что это тоже очень много говорит о, как бы, о состоянии партийной системы и политической ситуации в стране. У нас сейчас 5 политических партий. Одна уже точно отказалась выдвигать. Я имею в виду «Справедливую Россию». Про «Единую Россию» мы пообсуждали, что, скорее всего, тоже от нее кандидата не будет. Новые люди, но мы понимаем, что там 50 на 50. Да? То есть может оказаться ситуация, когда на выборах президента участвует 2 из 5 крупнейших партий страны. Это будет, конечно, ну, полный абсурд. Это выглядит не очень хорошо, прямо скажем.
Дмитрий, а что вы скажете все-таки про Яблоко? Вот выступает за прекращение огня и за перемирие. Явлинский встречался с Путиным, последние события. Обуславливает участие в выборах сбором миллионов подписей за выдвижение. Подписей, насколько я понимаю, этих нет, а съезд будет то ли 9, то ли 10 декабря. То есть фактически вежливый отказ от участия в процедуре в этой. Но это, наверное,
ну, я вас думаю, должно порадовать. Ну, это был бы лучший выход. Михаил, я думаю, это был бы для Григория Алексеевича достойный выход на пенсию. Вот если он пойдет участвовать в этой процедуре, то это будет выход на пенсию недостойный. Он это понимает. Поэтому он поставил заведомо нереальные условия. Там никогда он не соберет 10 миллионов. Он в лучшие годы на выборах, кажется, 95-го года, собрал 7,7 миллиона голосов. Когда он был молодой, у него был большой кредит доверия, он был очень хорош, убедителен и казался серьезной альтернативой. И с тех пор от выборов к выборам его результат снижался, и в 99-м году уже был ниже, потом пара-тройку электоральных циклов он пропустил, от «Яблока» выступали другие люди, победоносно принесли в клюве там 2%, а на последних президентских выборах Явлинский тряхнул стариной и собрал 700 тысяч голосов.
Он предупреждал об опасности войны.
Простите?
Единственный. Предупреждал об опасности войны.
Предупреждал, ну и что? Это разные истории. И сейчас тоже он говорит, что надо прекратить войну. Дело не в том, что прекратить войну, дело в том, что на каких условиях надо прекратить войну. Пункт один. И пункт два, кто ему даст прекратить войну. Вот все эти самые генералы, которые там только-только разошлись и требуют продолжения банкета. Вот после того, как Явлинский наберет свои 0,5%, они с досадой бросят каракулевую шапку на землю и скажут, что все, закрываем войну. А что Украина скажет? Он же говорит, прекратить войну, как сейчас. То есть, на самом деле, это прямой удар по украинским интересам, которые требуют освободить свои территории. А Явлинский говорит, что может быть, это и неплохая программа, я не буду ее сейчас обсуждать. Вопрос в другом. Ему никто не даст ее выполнить. И он это прекрасно знает. И он прекрасно знает, что серьезным оппонентом Путину он не будет. Поэтому участвовать в этом деле, похоже, он не хочет, и совершенно правильно, потому что выходить на пенсию с 0,5% голосов хуже, чем выходить на пенсию с 0,7% голосов. Логика такая.
Ну, хорошо, Станислав, а вот эти все неизвестные и известные люди другого лагеря, вот это Дунцова из Ржева, известный национал-патриот Стрелков, Борис Надеждин тот же, который бывший депутат и даже вот позволяет себе критиковать Владимира Путина открыто, вот, хотя и считает, что войну надо прекратить, а Крым, вот он, российский. Вот могут ли кому-то из таких претендентов власти разрешить участвовать в кампании? Есть ли для них в этом смысл?
Слушайте, мне, как правозащитнику, не очень нравится вообще вся эта история, все эти разговоры про то, что могут ли власти кому-то позволить. Давайте так. Властям по закону нельзя кому-то позволять или не позволять. У людей есть право избираться. Люди хотят этим правом воспользоваться. Это прекрасно, мне кажется. Вот чем больше людей будет пытаться избираться, тем лучше. Да, пусть будет больше разных альтернатив. Выборы – это не только день голосования. Выборы – это избирательная кампания. Выборы – это прежде всего возможность участвовать в публичной общественной дискуссии. Вот есть у вас возможность донести некую позицию. Вы можете не претендовать на победу. У политика может быть совершенно другая задача. Понимаете, вот история с Явлинским, который сейчас пытается собрать 10 миллионов подписей, надо понимать, что пока никакого сбора подписей юридически значимого в принципе быть не может. Потому что выборы еще не объявлены, кандидаты не выдвинуты. Да? Вот все подписи, которые сейчас собираются, они никакого отношения к движению в принципе не имеют. Но это формирование базы сторонников «Яблока» на какие-то потенциально следующие выборы. Любые, региональные, федеральные. У нас через 2 года после окончания президентской кампании начинается госдумовская новая кампания там, и так далее. Да, вот человек может решать и эти задачи. Он может говорить о том, что он за мир. Да, что от этого хуже, что ли, станет кому-то, мне кажется, нет. Да, вот пусть разные кандидаты выскажут свои позиции. Пусть это будет. Давайте хотя бы мы сами не будем их в этом ограничивать. Есть кому ограничить. Да, и так на них довольно большое давление. Вот тоже Дунцову, извините меня, она только заявила о своем выдвижении, ее через 5 дней в прокуратуру вызвали спрашивать, как она относится к военным действиям. Ну, как бы, есть кому топить кандидатов. Давайте в этом не участвовать.
Нет, ну топить, конечно, не надо. Ну, есть интересные сюжеты, которые связаны с выборами. Ну вот, например, Алексей Навальный, он сегодня, кстати, назван в списке самых влиятельных людей мира по версии издания «Политика». И вот его сторонники провели опрос достаточно большой, кто мог бы в нормальной ситуации стать кандидатом противников Кремля. Ну вот фавориты Евгений Ройзман, уральский политик, и лауреат Нобелевской премии мира, журналист Дмитрий Муратов. Дмитрий, ну вот действительно, плохо ли, что в связи с этими выборами проводятся такие, ну я не знаю, опросы, выявляются возможные лидеры общественного мнения, ну то есть люди, которые в перспективе, если что-то изменится, могли бы составить конкуренцию другим нормальным кандидатам.
Пункт первый – это очень хорошо. Лишний раз об этих людях напомнить. Пункт второй – понятно, что ни тому, ни другому, я имею в виду Ройзмана и Муратова, не позволят зарегистрироваться. И, собственно, уже дали понять, что не позволят.
Да они вроде и не заявляются.
И они правильно делают, что не собираются. Кстати говоря, тот же самый Ройзман – последовательный сторонник бойкота электоральных процедур. В чем мы с ним расходимся? Потому что, мне кажется, он как раз сильный игрок. Он выиграл выборы в свое время мэра. И то, что он отказывается от участия в выборах, и то, что он считает, что в этих выборах нет смысла участвовать, и избирателям тоже, как раз и означает, что это человек, который хорошо понимает, как устроена политика в нынешней России, и он как раз не собирается своим участием придавать какую-то легитимность этой процедуре. Я ни в коей мере не собираюсь никого топить. Вообще, у меня нет ресурсов для того, чтобы топить. Я просто анализирую шансы и понимаю, что Гиркина не зарегистрируют. Потому что он, на самом деле, может собрать больше процентов голосов, чем, например, Зюганов. Есть очень жесткое национал-патриотическое ядро в России, процентов 20-25. Оно предъявляет Путину претензии в том смысле, что он плохо воюет, слабак. А вот Гиркин – настоящий вояка. Поэтому в Кремле ему, конечно, не позволят зарегистрироваться. Он действительно может собрать больше 10%, а это будет скандал. Соответственно, легко понять, что с Гиркиным поступит очень просто. У него статья на повестке дня организации экстремистского сообщества до 5 лет. С такой статьей на выборы не допускают. Элла Александровна Панфилова со слезами на глазах его бедняжку не зарегистрируют в качестве избирательного игрока. Вывод простой. До марта должен состояться суд, который внесет ему прокурор. И таким образом все словеса господина Гиркина и его сторонников просто уйдут в пустой выхлоп. Ну, я не хочу никого разбирать в индивидуальном порядке, но мне кажется, просто вот и Муратов, и Навальный, и Ройзман, то есть это действительно политические игроки, которые могли бы. Они понимают, что, ну, у Навального уже технической возможности нет, а у Муратова и Розмана желания нет. И я их очень хорошо понимаю. У меня тоже нет желания выбирать между вот этими достойными людьми, потому что и они прекрасно знают, какую роль они играют в этой постановке. И избиратели прекрасно знают, какую роль они играют в этой постановке. Говорить о том, что яблоко формирует свою электоральную базу, ну, господи боже мой, оно ее 30 лет формирует, она делается все меньше и меньше. Ну, дай бог, пусть продолжает формировать. Только не называйте, пожалуйста, это выборами президента.
Станислав, что вы скажете по поводу системы наблюдения? Что произошло вот это в последнее важно. Время?
За последние полтора года, примерно, может быть, два года, да, она, ну, там, действительно, возможности сократились. Я не скажу, что они совсем исчезли, но стало сложнее. Во-первых, статусы, которыми пользовались наблюдатели для того, чтобы попасть на избирательные участки, сократились. Исчез статус так называемых членов комиссии с правом совещательного голоса. Это был, собственно, самый удобный и самый главный статус, которыми пользовались те, кто хотел проконтролировать честность голосования. Плюс там различные ограничения дополнительные на доверенных лиц были возложены, на представителей СМИ. Фактически сейчас законодатели вмешались в работу редакции, указывая, кого СМИ могут направлять на избирательные участки для освещения деятельности, а кого нет. Кроме того, немножечко сократили возможности самих наблюдателей. Но, тем не менее, наблюдатели, статус наблюдателей существует, он все еще достаточно существенный. Другой вопрос, что попасть на избирательные участки в этом статусе можно только, если вас направит кандидат, ну или общественная палата. Общественная палата – это, понятно, как квазигосударственная структура, поэтому вопрос остается только в кандидатах. И в этом смысле, опять же, да, чем больше кандидатов будет зарегистрировано, тем лучше. Тем больше возможностей у людей, которые хотят пойти и пронаблюдать, будет получить соответствующие документы. Да. Без кандидатов это будет невозможно. Не будет кандидатов, не будет наблюдения непосредственно в дни голосования. Кроме тех людей, которые сейчас находятся в составах избирательных комиссий, это члены комиссии с правом решающего голоса, у нас весной почти во всей стране прошло переформирование этих комиссий на 5 лет на следующие. Да? Кстати говоря, очень сильно жаловались, в том числе и парламентские партии. Тех же коммунистов в некоторых регионах совершенно откровенно задвигали. Вторую по значимости партию страны. Да, просто не включали их людей в избирательные комиссии. Потому что надо понимать, что у тех же коммунистов есть большой разрыв между федеральным руководством и низовыми активистами и теми людьми, кто избирается там, в городские и региональные думы различные. Вот, интересы могут очень сильно различаться даже внутри этой партии. Плюс у нас, конечно, сейчас появилось онлайн-голосование, так называемый ДЭК. С ДЭКом история неоднозначная, в том смысле, что, во-первых, ДЭК будет применяться не везде. По крайней мере, пока то, что заявляет Центр избирком, это будет около 30 регионов, где живет примерно 50 миллионов избирателей. Это где-то 40-45% от общего числа избирателей страны. Понятно, что не все пойдут голосовать онлайн из них при этом. Да. Кроме того, у нас есть две разные системы ДЭК. У нас есть московская, в которую действительно прям всех загоняют. Да, там какие-то дикие совершенно цифры, и с ней основные скандалы. В федеральной системе пока то, что мы видели, участие избирателей не очень велико. Вот на последних региональных выборах, которые были в сентябре, в тех регионах, где проводился ДЭК, электронно проголосовало примерно 5% от общего числа избирателей страны. Это не критичная сумма, это много, да, даже если мы на федеральном уровне посчитаем, это там несколько миллионов человек будет, но все-таки эта цифра не критичная. Да, поэтому за ДЭКом надо следить, но вот говорить, что если ДЭК, то все пропало, я бы не стал. Надо смотреть на цифры. В конце концов, это зависит от людей. Это зависит от избирателей. Если вы пойдете голосовать и будете голосовать бумажным бюллетенем, то как бы никакого ДЭКа и не будет.
Дмитрий, что вы скажете? Получается, вот на мой взгляд, я слушаю Станислава, что система наблюдения разрушена, а электронное голосование позволяет манипулировать, фактически дать любые цифры. Ну вот когда они дойдут до вот больших процентов то по России, то все будет из одной точки рисоваться, так?
Нет, это сильное упрощение. Я как раз соглашусь со Стасом, что, во-первых, наблюдение – это ключевой вопрос на выборах, потому что как бы мы ни проголосовали, если не будет наблюдателей, то эти цифры превратятся в то, что нужно власти. Пункт первый. Для того, чтобы зарегистрировать наблюдателей, нужно действительно, чтобы кто-то выдвигался на позицию кандидата. Здесь вещь абсолютно бесспорная. Пункт второй. ДЭК. Ресурс огромный. Ресурс опробованный. Да, действительно, на прошлых выборах ДЭК использовался в тестовом порядке. И поскольку это новая технология, а фальсификаторы с недоверием относятся к новой технологии, боятся ошибиться, у них еще большого опыта нет. Но я думаю, что на этих выборах региональные ДЭГи будут гораздо более активно использоваться, и будет не 5%, а уже там порядка 20%, во всяком случае, в некоторых субъектах федерации. А уж в Москве-то вообще будут, наверное, больше половины голосовать по ДЭГу, потому что ритуал требует выполнения некоторых очень жестких правил. Ну, например, никакой значимый региональный начальник, за исключением, конечно, Кадырова, не может набрать больше, чем государь-батюшка. А на последних выборах Собянин набрал 76, кажется, процентов голосов. Значит, задача Собянина, чтобы не попасть под раздачу, это к вопросу о роли регионов, которые вы задавали раньше, обеспечить Путину показатель не меньше, чем у Собянина. Около 80 там, подтянуть в Москве. Потому что Москва всегда поддерживала Путина менее активно, чем периферия российская. Ну, в частности, потому что в Москве труднее фальсифицировать.
Но это
вот с помощью ДЭГа эту ситуацию можно поправить. Mm-hmm. Поэтому те, кто пойдут голосовать, а я еще раз призываю людей прийти голосовать, чтобы использовать это как основу для электорального демонстрации протеста, должны всеми средствами избегать электронного голосования. И московского, и регионального. Потому что никто не знает, что там за экраном компьютера или дисплея происходит. И никого туда не пустят. А вот физические бумажные бюллетени – это вещь более понятная, более контролируемая. Но здесь, опять же, очень много зависит от таких людей, как Стас или там многие другие работники «Голоса», которые организуют вот это наблюдение. И, конечно, им изо всех сил начальники мешают.
Ну вот, кроме того, что происходит уничтожение вот этой системы контроля, наблюдений и так далее. С другой стороны, война вызывает какие-то и новые процессы. Ну, вот в частности, где-то растет недовольство. Например, новое явление – это акции протеста жен мобилизованных с требованием их ротации. И вот я бы предложил посмотреть сюжет.
Мы, жены и матери мобилизованных, и мы хотим получить своих мужей, своих сыновей, отцов своих детей, а просить они цинковые гробы.
Протест жен мобилизованных ширится. Его координируют организаторы движения «Путь домой». Они пишут, что борются за возвращение с так называемой спецоперацией своих родственников – мужей, братьев и сыновей. В телеграм-канале движения чуть больше 24 тысяч подписчиц. Назвать «Путь домой» антивоенным движением нельзя. Его участницы не против войны в Украине. Они за ротацию мобилизованных. Кто именно стоит за движением, пока неизвестно. В телеграм-канале в последнее время появляются все более резкие обращения к властям. В ноябре участницы движения – пытались собрать всероссийский митинг, однако власти отказались, ссылаясь на ковидные ограничения. К активистам приходила полиция, предупреждая их о том, что нельзя выходить на незаконные акции. Тогда прошли лишь несанкционированный митинг в Москве и закрытая встреча с властями в Новосибирске, куда журналистов не пустили. Но останавливаться участницы движения не намерены. Недавно они начали флешмоб с наклейками на автомобилях с требованием вернуть мужей. А еще они пишут десятки обращений к властям и ходят к ним на приемы. Правда, опять же, безрезультатно.
А по поводу того, что Шойгу говорил, будет замена мобилизованных?
Знаете, то, что говорил Сергей Кожевьетович, это в Министерстве обороны, я не могу никак комментировать. При всем желании.
Жены мобилизованных запустили петицию уже с требованием полной демобилизации своих близких. В своем последнем на данный момент манифесте они заявили, что власти от них отвернулись.
Мы помним, как президент обещал, что резервистов не призовут, что задачи СВО выполняют только профессиональные добровольцы. А потом наших любимых забрали на Украину. Обещания по факту оказались пустышкой. Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась страшной ошибкой. Мы отступим только после того, когда наши мужчины будут дома, в безопасности и насовсем. Ротация нас не интересует.
При этом общаться с оппозиционными журналистами участницы «Пути домой» отказываются, а государственные СМИ и сами не торопятся брать у них интервью. На федеральных каналах уже появляются намеки, что протесты организованы западными спецслужбами. И здесь дают высказаться правильным женам мобилизованных.
Подруги наши, жены, дочери.
Мы – жены мобилизованных.
С чувством недоумения и тревоги мы наблюдаем за тем, как в те дни, когда наша страна воюет с НАТО,
враги нашей страны пытаются сделать вас оружием в борьбе с Родиной.
Как реагировать, если участницы движения «Путь домой» массово выйдут на несанкционированные акции, власти, видимо, не решили. Вряд ли этот женский протест будут давить силой, тем более накануне президентских выборов. Возможно, недовольство частично погасит Владимир Путин, пообещав мобилизованным отпуска или дополнительные денежные выплаты.
Дмитрий, ну вот на ваш взгляд, есть ли какая-то угроза раскола лояльного власти электората сейчас? Или все у них схвачено?
Вы знаете, нет. Я пока не вижу. Я вижу это как симптом того, что нарастает непонимание между властью и сторонниками этой власти. А о чем, собственно говоря, мы сколько раз предупреждали, что раньше или позже так оно и будет. Но я не вижу готовности к политическому протесту и близко. Наоборот, женщины нуждаются в том, чтобы их успокоили, чтобы к ним вышли, с ними поговорили, заплатили денежку, отпустили на побывку. Вот какие задачи они решают. Их выборы их вообще не интересуют. Тем более, что они вполне, может быть, они не верят, что их протест организует разведка НАТО, но они вполне верят, что альтернативные средства массовой информации работают на это самое НАТО. Поэтому это симптом, но это не знак раскола. Это симптом того, что страна понемножку сползает к этому состоянию. И раньше или позже это состоится. Но использовать этот женский протест как основу для формирования какого-то политически значимого явления, мне кажется, до марта никто просто не успеет чисто технологически, даже если бы кто-то этим занимался. А поскольку это самоорганизация, никакого НАТО там и близко нет, и разведок тоже, то женщина просто высказывает свои женские требования. До того, как это оформится в какую-то политическую силу, пройдет, ну, как минимум, еще несколько месяцев. Так что я не считаю, что это серьезная угроза. Это неприятность. С этим надо как-то работать. От этих женщин надо как-то откупаться, их обманывать, успокаивать. И это будет проделано, безусловно. В электоральном смысле не думаю, что эта процедура будет значима. Она очень значима в более долгосрочной перспективе.
Станислав, ожидаете ли вы к выборам вот усиления репрессий, ну, с учетом того, что «Голос» тоже попал под каток, Григорий Микоянц был арестован. В общем, что там ждать?
Ну, мы-то все время их ожидаем, да, то есть мы, в принципе, к ним постоянно готовы, потому что у нас каждый выбор, что-нибудь такое-то происходит. Хотя надо отметить, что на президентских выборах обычно все чуть спокойнее, да, то есть того же Григория не случайно посадили не во время избирательной кампании президентской, а во время региональных выборов, хотя и ровно за 7 месяцев до дня голосования на выборах президентских. Просто там вот такая нумерологическая особенность. 17 марта будут президентские выборы, а 17 августа к Григорию пришли и, собственно, задержали, а потом и арестовали. Вот он 17 августа у нас сидит, как раз 100 дней недавно было, в воскресенье. Поэтому я думаю, что главные репрессии у нас, как бы, если говорить про наблюдательское сообщество, они уже, да, они еще в августе были развернуты. Посмотрим, будет ли какое-то развитие к марту. Но мне кажется, что попытаются как-то спокойно провести мартовские выборы, не омрачать, так сказать, их, ну, вот, какими-то такими давлением на наблюдателей дополнительным. Что же касается, там репрессий в отношении других участников выборов, то, опять же, надо смотреть, а не будет ли каких-то сюрпризов во время избирательной кампании. Я вам напомню 2018 год, предыдущие президентские выборы, когда Грудинин был совершенно согласованный кандидат, который вдруг неожиданно стал набирать больше, чем ему было предписано. И тут же против него, собственно, эти репрессии прямо во время кампании развернулись. И чернушная кампания, и затем после выборов началось давление и правоохранительных органов, и финансовое давление, и так далее. Вообще у нас надо понимать, что все самое плохое обычно начинается после выборов. У нас мобилизация в 2021 году случилась после того, вот прям сразу же после того, как региональные выборы закончились. И я думаю, что после президентских выборов все непопулярные меры, которые были отложены на последние там несколько месяцев, вот они все у нас снова запустятся. В этом смысле я не исключаю, что, скажем, вот этим женам мобилизованных ныне мужей-то перед президентскими выборами пообещают вернуть, а потом после президентских выборов просто объявят новую мобилизацию, чтобы их заменить. Вот как бы совершенно такой, мне кажется, возможный сценарий абсолютно, ну, я бы не удивился, честно говоря.
Ну вот сейчас до выборов еще достаточно далеко, точнее до электоральной процедуры под этим названием. Давайте посмотрим, каковы предпочтения граждан, видят ли они какого-то кандидата.
Он улучшил жизнь. Посмотрите, как у нас в Москве стало красиво, хорошо. Это же его работа. Я очень довольна Путиным. Очень даже.
Честно говоря, даже не задумывался, ребят.
А как я могу знать, когда даже нигде не рекламируется ничья кандидатура? Как бы у нас получается, что кроме нынешнего у нас и нет никого, ничего. Какие вот политические встречи, как раньше, выдвигались кандидатуры, вот без, ну, круглый стол был с кандидатом, а сейчас нет, я никого не назову.
Каким-то еще кандидатом может быть такой же, похожий на действующего президента. Мне очень сложно сейчас представить, кто это может быть, поэтому мне кажется, все ставки будут сейчас на действующего президента.
Я не знаю, я очень далека от политики.
Я бы хотела, чтобы дальше остался Владимир Владимирович Путин. Как Екатерина Великая раньше правила, так и он. Потому что у меня муж погиб на войне, и второй муж оттуда же вернулся, и наша страна сильно победит.
Я буду участвовать в выборах, но про кандидата пока не буду говорить.
Я думаю, сейчас в принципе ни у кого кандидатов никаких нет. Поэтому нет, нет.
У нас кандидат Путин.
Единственный человек может только справляться с ситуацией в стране. Больше никто не справится. Это надо контролировать. Это кто еще будет контролировать, так как Владимир Владимирович?
Я думаю, все будет классно.
Дмитрий, ну что, получается, что все-таки мы возвращаемся к такому референдуму плебисциту, да, доверия одному человеку, Владимиру Путину. Ну, по крайней мере, люди, которые на улице, они называют либо его, либо никого.
Ну, вот, так власть, сказать, конечно,
вопреки проискам врагов. И, значит, национально-освободительная борьба. Все это вроде как одобрено.
Ну, на это и расчет, конечно. В 90-е годы многократно проклятая лона российского народа была способна рождать политические фигуры на любой вкус. А вот в нулевые годы оно внезапно пересохло. И есть один Владимир Владимирович, и никого рядом, кто выше колена ему. Ну, поскольку люди на улицах живут в том информационном пространстве, в которое им создал тот же Путин, ничего удивительного в этом нет. Есть один Путин. И он делает хорошо. Он нас ведет от победы к победе. Ну, точно так же, как шел от победы к победе Советский Союз, и его вела вперед ленинская непобедимая партия. А потом все это рухнуло по щелчку пальцев. Вот ситуация будет примерно такая же. И то, что женщины выходят на улицы и протестуют, не протестуя против Путина ни в коем случае. Они просто хотят вернуть домой мужей. А пенсионеры хотят, чтобы была получше пенсия. А там, я не знаю кто, молодежь хочет, чтобы были получше кадровые лифты. И так далее и тому подобное. Но в их сознании это никак не связано с тем, что Путин не справляется со своими функциями. Потому что никого, кто мог бы это четко артикулировать и обозначить себя как альтернативу, к информационным сетям и близко не подпускают. Поэтому, конечно, власть хотела бы, чтобы это был ритуал утверждения Владимира Путина в качестве всенародного вождя. Единственного, неизбежного, безальтернативного, навеки вечные. И я думаю, что любой альтернативный кандидат эту тенденцию не преодолеет. Но есть 20-25% людей, которые против, которые понимают, что Путин завел страну в тупик.
Дмитрий Орешкин завершает разговор. Еще Станислав Андрейчук был с нами. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы.